Ирина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Москве, несмотря на запрет властей, пройдет гей-парад. Грузия по-прежнему не пускает Россию в ВТО. Барак Обама встречается с руководством Польши и завершает поездку по странам Европы. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, президент США Барак Обама проведет сегодня в Варшаве переговоры с руководством Польши. Ожидается, что на его встречах с президентом Брониславом Комаровским, премьер-министром Дональдом Туском и лидерами ведущих политических сил речь пойдет о военном сотрудничестве. С подробностями в прямом эфире корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий. Алексей, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Примерно через 20 минут президент Польши Бронислав Комаровский будет приветствовать президента США Барака Обаму у входа в президентский дворец в Варшаве, где под руководством президентов начнутся переговоры делегаций обеих стран. Переговоры продлятся около часа. Затем после пресс-конференции запланирована также встреча Обамы с премьер-министром Польши Дональдом Туском, во время которой будут обсуждаться прежде всего вопросы экономического сотрудничества двух стран. Здесь речь идет о месторождении сланцевого газа, которого, как считают ученые, у Польши огромные запасы. Соединенные Штаты, в свою очередь, имеют уникальные дорогостоящие технологии поиска и добычи такого газа. Кроме этого, Польша намерена строить первую в истории атомную электростанцию. И в ближайшее время Варшава объявит тендер, чтобы определить подрядчика. Здесь американские фирмы также имеют шанс получить крупный контракт. Президент США намерен также почтить память погибших в авиакатастрофе под Смоленском представителей польского руководства и встретиться с их родственниками. Это будет во второй половине дня перед вылетом США. Барак Обама прибыл в Варшаву в пятницу вечером и принял участие в официальном ужине с лидерами 20 европейских стран, которые ранее на саммите в польской столице обсуждали вопросы расширения демократии в соседних с Европейским Союзом государствах. Интересно, что после завершения ужина состоялась незапланированная ранее встреча президентов Обамы и Комаровского с их украинским коллегой Виктором Януковичем. О чем разговаривали президенты США, Польши и Украины, неизвестно. Зато известно, что следующий, 18-й по счету саммит лидеров стран Центральной и Восточной Европы, состоится в Киеве. По мнению польских экспертов, такое решение говорит о том, что Запад все же продолжает оставаться заинтересованным в как можно более тесном сотрудничестве с Украиной. Еще одна интересная встреча в сегодняшнем календаре Барака Обамы – это встреча со строителями польской демократии, то есть заслуженными для польской революции людьми, внесшими большой вклад в демонтаж коммунистической системы в Польше и затем во всей Европе. К сожалению, как стало известно вчера, во встрече не сможет принять участие легендарный лидер профсоюза «Солидарность», лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенца. Арслан?
Спасибо, Алексей. Алексей Дзиковицкий, корреспондент Радио Свобода в Варшаве. На первый взгляд малозаметное событие в Петербургском законодательном собрании, произошедшее 25 мая, может кардинально изменить политическое будущее не только Петербурга, но и всей России, рассказывает Виктор Изунков.
25 мая с подачи депутата фракции «Единая Россия» Виталия Милонова законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении проект изменений в закон о выборах депутатов. Кроме различных понятных только юристам пунктов этого законопроекта, главным новшеством является норма о снятии с выборов списка кандидатов в депутаты, увлеченных в распространении негативной информации о деятельности депутатов из другого списка кандидатов. То есть, если избирательной комиссии не нравится агитация одной из партий, например, «Справедливая Россия» или «Яблоко» против партии «Единая Россия», то такая агитация будет признана незаконной, и это может стать основанием для снятия с выборов провинившейся партии. Причем этот законопроект подразумевает обратную силу. Любую партию, выступившую с критикой «Единой России» в период работы предыдущего созыва законодательного собрания, то есть за последние 4 года, можно будет снять с выборов. Единорос Виталий Милонов считает, что этот законопроект носит конструктивный характер, но с ним совершенно не согласен депутат Алексей Ковалев, сторонник Сергея Миронова, бывший член фракции «Справедливая Россия».
Те изменения, которые «Единая Россия» предложила к закону о выборах депутатов законодательного собрания, они просто направлены на запрет всякой агитации против «Единой России». Видимо, «Единая Россия» уже думает, что у нее там последние какие-то остались проценты, которые любой вообще может буквально пальцем, так сказать, превратить ничто. Ну, как вот, если люди боятся критики, если люди боятся любого свободного слова, то это значит, что у них нет вообще никакой популярности, и рейтинг их просто дутая цифра. Если говорить серьезно об этом, ну, у нас есть ведь, согласно Конституции, такое положение, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в той мере, какой это необходимо для безопасности, для защиты интересов других граждан. Поэтому есть федеральный закон об общих гарантиях избирательных прав граждан в Российской Федерации. Этот федеральный закон определяет все ограничения. Если сейчас они вот эти свои предложения, расходящиеся с федеральным законом, более ограничивающие права граждан проведут, ну, у них же есть большинство, то, конечно, федеральный суд должен будет это отменить. И как только вступит в силу этот новый закон, мы тут же его обжалуем в городской суд Санкт-Петербурга, ну и дальше там вторая инстанция — Верховный суд. Верховный суд его наверняка отменит в этой части. Поэтому все эти изгаляния, я не знаю, это то ли это агитация какая-то таким образом, но мне кажется, что прежде всего это показывает слабость Единой России, которая действительно боится любого, что называется, меткого слова не в бровь, а в глаз.
Это наступление на оппозицию, которую теперь в петербургском парламенте представляет партия «Справедливая Россия», судя по всему, не последнее. 27 мая с подачи того же Виталия Милонова законодательное собрание большинством голосов одобрило проект изменений в устав города, согласно которому полномочия депутата прекращаются в случае его неучастия в пленарных заседаниях более месяца без уважительных причин. Эта норма позволит единороссам получить основания для отставки из знаменитого фигуриста Евгения Плющенко, пришедшего в петербургский парламент от партии «Справедливая Россия». Похоже, Сергей Миронов был прав. Началась охота на ведьм. Виктор Лизунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Природные пожары в России за сутки охватили почти 7 тысяч гектаров. Родственники погибших и пострадавших в автокатастрофе с участием автобуса прибыли из Тамбова в Подмосковье. Представители сексуальных меньшинств намерены провести сегодня акцию в центре Москвы, несмотря на запрет властей. Арестованный в четверг бывший командующий войсками боснийских сербов Ратко Младич способен участвовать в судебном процессе, сообщили обследовавшие его врачи. В пакистанской провинции Баджаур на северо-западе страны 3 человека погибли при взрыве на рынке в одном из пограничных с Афганистаном городов. Одна из крупнейших и наиболее авторитетных международных правозащитных организаций Amnesty International сегодня отмечает 50-летие. Египет сегодня открывает контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с сектором Газа впервые за последние 4 года. Северная Корея освободила гражданина США Эдди Юн Йон Су, задержанного в этой стране полгода назад. На Мальте сегодня проходит референдум о легализации разводов.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
Представители сексуальных меньшинств намерены провести сегодня акцию в центре Москвы, несмотря на запрет властей. Об этом заявил накануне один из организаторов московских гей-парадов Николай Алексеев. Активисты подавали в правительство Москвы уведомление о намерении провести акции, однако им было отказано. ГУВД Москвы заявляет, что полиция будет пресекать любые несанкционированные действия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Время и место очередной попытки провести гей-парад в Москве тщательно скрывалось до последнего момента. Как выяснилось на пресс-конференции, организованной накануне, активисты ЛГБТ-сообщества решили провести шестой гей-парад в том же месте, в то же время и в той же форме, в какой проходила первая акция 2005 года. Тогда, как и сегодня, гей-парад не был санкционирован столичной мэрией и бывшим градоначальником Юрием Лужковым. Гей-активисты отмечают, что ситуация не изменилась, несмотря на смену мэра, но если Лужков запрещал гей-парады из принципа, то новый мэр Сергей Собянин, по мнению активистов, продолжает политику предшественника и лишь выражает позицию федерального руководства. Об этом заявил глава проекта «Гей Раша», один из самых известных российских ЛГБТ-активистов, Николай Алексеев.
Кстати говоря, мы не против того, чтобы кто-то выступал против гей-парадов. Они могут, как они это сделали в прошлую субботу, выйти на Болотную площадь. Никто об этом слова не сказал. У них есть тоже такое право, как и у нас. Но дело в том, что мы их право признаем, а они наше право не признают. И если кто-либо пострадает во время этого мероприятия, вся ответственность ляжет на московские власти, лично на мэра Москвы Сергея Собянина. И дальше Россия будет отвечать уже не перед Европейским судом по правам человека, потому что Европейский суд уже все сказал. Россия будет отвечать перед Комитетом министров Совета Европы, который будет заседать в июне. По сравнению с предыдущими годами, нам могли говорить о том, что «Ой, да закон, да суды все нас поддержали» и так далее. В этот раз нам никто так не может сказать.
Николай Алексеев более всего возмущен тем, что Россия, несмотря на то, что является членом Совета Европы, нарушает права человека, прописанные в Конституции, систематично не санкционируя гей-парады, будь то в форме культурной или общественно-политической акции, московские власти не соблюдают право на собрание и свободу выражения. А право на личную жизнь, брак и гендерную самоидентификацию – все это вообще не предусмотрено российскими законами, в отличие от зарубежной практики. Об этом рассказала ЛГБТ-активист Анна Комарова.
К 2010 году Франция стала первой страной в мире, которая исключила из национальной классификации болезней любые проявления гендерной вариативности. Не требуется разрешение психиатра. В Канаде трансгендерные военнослужащие получили возможность носить ту форму, которая соответствует их гендерной идентичности. В 2010 году австралийские власти впервые в мире выдали человеку документы, которые никак не определяли пол этого человека. Положение трансгендеров в России является особенно плачевным. Раскрытие своей гендерной идентичности по месту работы в подавляющем большинстве случаев ведет к увольнению трансгендерного работника. Процедуры изменения пола для транссексуальной части трансгендеров громоздкие и непрозрачные. Уровень физического насилия в отношении трансгендеров чрезвычайно жесток. Это далеко не все проблемы.
В 2010 году Европейский суд по правам человека признал, что Россия нарушает Конституцию, запрещая гей-парады в 2006, 2007 и 2008 годах, и обязал правительство выплатить организаторам этих акций компенсацию в размере 30 тысяч евро. Решение ЕСПЧ вступило в силу в апреле 2011 года, но столичная мэрия и после этого не санкционировала очередную акцию 28 мая. Гей-парад, как уверены активисты, будет разогнан, не исключены провокации, аресты и даже избиения. Именно поэтому представители ЛГБТ-сообщества намерены поставить вопрос об исключении России из Совета Европы за длительное и намеренное нарушение прав человека. Николая Алексеева поддерживают и представители международных ЛГБТ-организаций, в частности, президент Международного агентства по борьбе с гомофобией Луи Жорж Стен. Он приехал в Москву специально для того, чтобы принять участие в сегодняшней акции.
В 2010 году ЕСПЧ признал неправомерность действий России в отношении соблюдения прав человека. Это была победа всех людей в мире, желающих быть свободными. Но Москва нарушает международные, европейские и даже российские законы, которые гарантируют свободу выражения и мирных собраний с 2006 года. Наша цель не собирать эти факты год за годом, а только пользоваться базовыми правами человека. И если есть способ борьбы с гомосексуалистами и трансгендерами, то должен быть и способ для того, чтобы наказать российское руководство в случае, если его представители гомофобы. When they are homophobic
or transphobic. Специально для участия в параде в Москву приехал ветеран войны в Ираке, представитель американского ЛГБТ-сообщества Дэниел Чу. Он служил в американских войсках, не скрывая свою ориентацию. В столицу приехал также основатель Gay Liberation Network Чикаго Энди Тайер. Он расценивает жесткое отношение российских властей к гей-акциям как провал международной правозащитной политики и, в частности, американской.
That is a shame on
Это позор российской демократии, но это также позор американского президента Барака Обамы и госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая не желает публично выступить в защиту прав российского гей-сообщества и публично же осудить нарушение их фундаментальных прав. Если к участникам парада будет применено насилие, если будут аресты, это станет позором не только российского правительства, но и представителей американского руководства. Именно потому, что они не выразили свою позицию до того, как произошла эта трагедия.
Лидер ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев уверен, что борьба за санкционирование гей-парадов вносит существенный вклад в развитие демократического общества в России. Ведь именно ЛГБТ-представителям впервые удалось добиться положительного решения Страсбурга в борьбе за свободу собраний. И этого не смогла сделать даже политическая оппозиция. Гей-активисты уверены, что плачевная ситуация с соблюдением конституционных прав человека в России переломится в ближайшие десятилетия. Но накануне правоохранительные органы Москвы пообещали, что любые несанкционированные действия со стороны гей-активистов сегодня в столице будут незамедлительно пресекаться как нарушение общественного порядка. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня начинается третий раунд российско-грузинских переговоров, связанных с намерением России вступить во Всемирную торговую организацию. Грузия, как член ВТО, по-прежнему блокирует этот процесс из-за непреодолимых разногласий в связи с признанием независимости Абхазии и Южной Осетии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Источники в правительстве Грузии подтверждают, что, несмотря на последние события, то есть столкновение между демонстрантами и полицией в Тбилиси, в провоцировании которых президент Саакашвили обвинил Москву, переговоры между Россией и Грузией по вопросу о вступлении Российской Федерации во Всемирную торговую организацию все-таки продолжаются. Как известно, все основные международные игроки, в том числе члены Большой Восьмерки, на днях еще раз подтвердили, что хотели бы видеть Россию в составе ВТО. Этот вопрос поднимался и в ходе встреч Михаила Саакашвили с президентом Обамой и канцлером Меркель. Западные лидеры мягко и дипломатично советовали президенту Грузии скорректировать свою позицию и, как сказал в ходе встречи с ним президент США, учесть, что вступление России в ВТО отвечает интересам мировой экономики. Конец цитаты. Переговоры между двумя странами по вопросу ВТО начались в 1999 году, сразу после того, как Грузия стала членом Всемирной торговой организации. В те годы президента Шеварднадзе жестко критиковали за стремление ВТО, поскольку это считалось опасным и невыгодным с точки зрения поддержки отечественного производителя. Отвечая на критику, Шеварднадзе сказал на одном из заседаний правительства буквально следующее, цитата: «Да, членство в ВТО нанесет ущерб нашему сельскому хозяйству, но этот ущерб несравним с той выгодой и возможностями, которые страна получит для решения самых важных, фундаментальных своих проблем». Конец цитаты. Нетрудно понять, что под основными и фундаментальными проблемами многолетний руководитель Грузии имел в виду, конечно, проблему Абхазии и Южной Осетии. Всемирная торговая организация аполитична, и, казалось бы, ее устав напрямую не касается политических проблем, юрисдикции центральных властей и так далее. Но ВТО регулирует режим межгосударственной торговли, а установить нормальный режим торговли между двумя соседними государствами невозможно в условиях, когда размыты или не определены границы между ними. Именно поэтому с самого начала переговоров Грузия поставила вопрос ребром: либо прекратите любую торговлю с Абхазией и Южной Осетией, закройте границы с сепаратистами, либо обеспечьте присутствие на границе грузинских таможенников и представителей других финансовых служб, чтобы они имели возможность контролировать грузопоток. Первый вариант отпал сразу. Россия, конечно, не могла закрыть границы с тогда еще непризнанными ею республиками, хотя бы потому, что там находились ее миротворцы. Что касается присутствия на границах грузинских таможенников, то Абхазия и Южная Осетия такой вариант отказались даже рассматривать. Осталась последняя возможность – допуск представителей финансовых органов Грузии на границе с российской стороны. Но и он оказался нереализуемым, поскольку Грузия настаивала и настаивает не просто на контроле грузопотока, но в выполнении всех таможенных процедур, в том числе взимание таможенных пошлин и так далее. Очевидно, что эта тематика использовалась в Тбилиси для решения гораздо более важной проблемы – восстановления юрисдикции Грузии в Абхазии и Южной Осетии и коренного изменения политики Москвы в отношении двух бывших грузинских автономий. После прихода к власти Михаила Саакашвили позиция Грузии не изменилась. Тбилиси по-прежнему настаивал на легализации таможенных пунктов на абхазском и юго-осетинском участках границы. Столь же непоколебимой была и позиция Москвы, несмотря на то, что в первые годы президентства Саакашвили Москва не признавала независимость Абхазии и Южной Осетии. По мнению многих наблюдателей, именно эти противоречия стали истинной причиной введения Москвой в 2006 году фактического эмбарго на импорт грузинской продукции – вина, боржоми, фруктов и так далее. Тем не менее, на все предложения о компромиссе по ВТО Тбилиси отвечал отказом. Достаточно вспомнить, например, высказывание министра экономики Грузии, известного бизнесмена Кахи Бендукидзе, который прямо сказал журналистам, цитата, «Мы не можем сдать Абхазию и Южную Осетию России в обмен на возвращение на российский рынок вина и боржоми». Конец цитаты. Ситуация еще более осложнилась после пятидневной войны и признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. Ведь любая уступка с российской стороны по этому вопросу могла быть воспринята как отказ от исторического решения, состоявшегося 26 августа 2008 года. В ходе первого и второго раунда переговоров, прошедших в нынешнем году в Швейцарии, Тбилиси выдвинул новое предложение – допустить на границе Абхазии и Южной Осетии с российской стороны не грузинских таможенников, а наблюдателей Европейского Союза. При этом грузинские переговорщики ссылались на опыт Молдовы, где, несмотря на отказ Приднестровья, Москве, Киеву и Брюсселю удалось решить проблему именно таким способом. Но дело в том, что независимость Приднестровья Москва не признавала, а вот независимость Абхазии и Южной Осетии ею уже признана. Таким образом, согласие на этот вариант опять-таки означало бы дезавуирование признания и согласие с мнением Европейского Союза о территориальной целостности Грузии. Позиция Тбилиси все еще абсолютно непоколебима. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал пресс-секретарь премьер-министра Ником Чадлишвили.
Да, позиция Грузии неизменна. По-прежнему мы требуем легализацию торговли на границе России и Грузии. Это на реке Псоу и Урокского тоннеля. Вот пока вот эта позиция, конечно, неизменна, но пока, видимо, российская сторона не соглашается на наши требования.
Судя по заявлениям, звучащим из Москвы, российское руководство всерьез рассматривает вариант вступления в ВТО и без согласия Грузии. Такая возможность, в соответствии с уставом ВТО, действительно существует. То есть Россия может вступить в организацию, если за это проголосует большинство ее членов. Но, по словам руководителя российской делегации на переговорах Максима Медведькова, цитата, «это чревато серьезными имиджевыми потерями для России», конец цитаты. Действительно, такого прецедента в истории ВТО еще не было. Все страны вступали в организацию консенсусом, а Россия не хочет вступать в ВТО в виде исключения из правил. Но, с другой стороны, никакой компромисс по этому вопросу с Грузией невозможен. Ситуацию осложняет феномен главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко. Отвечая на критику оппозиции, что было бы целесообразно обменять свое согласие на возвращение грузинской продукции на российский рынок, президент Саакашвили задает критикам резонный вопрос. А где гарантия, что на другой же день после вступления России в ВТО господин Онищенко вновь не обнаружит боржоми какие-то вредные примеси, и Москва негласно не потребует, например, вступления Грузии в таможенный союз России, Беларуси и Казахстана или признания нами независимости Абхазии и Южной Осетии? Конец цитаты. Таким образом, российско-грузинские переговоры о вступлении России в ВТО зашли в полный тупик, выхода из которого не видно. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Свобода в полдень». Но прежде чем продолжить, напомню, что сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире, как всегда, итоги недели с Дмитрием Волчиком. Ходорковский и Лебедев признаны узниками совести. Нино Бурджанадзе не смогла устроить революцию. Юлию Тимошенко чуть не арестовали. Итоги недели с Дмитрием Волчиком. В Москве 12:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Родственники погибших и пострадавших в автокатастрофе с участием автобуса прибыли из Тамбова в Подмосковье. Как сообщили Интерфаксу, в МЧС России с людьми работают психологи. В субботу пройдет процедура опознания жертв ДТП. Более 200 эвакуированных жителей горевшего в четверг поселка Урман в Башкирии пока не могут вернуться в свои дома. Ранее в субботу стало известно, что около 60 человек уже вернулись в поселок. Ситуация в Урмане стабилизируется, однако на горевшем арсенале продолжаются редкие взрывы. Представители сексуальных меньшинств намерены провести сегодня акцию в центре Москвы, несмотря на запрет властей. Об этом заявил накануне один из организаторов московских гей-парадов Николай Алексеев. Арестованный в четверг в Сербии бывший командующий войсками боснийских сербов Ратко Младич был вчера обследован врачами, которые установили, что он способен участвовать в судебном процессе. В ближайшие дни ожидается его доставка в Гаагу. В провинции Баджаур на северо-западе Пакистана сегодня по меньшей мере 5 человек погибли, еще 10 получили ранения при взрыве. Об этом сообщил представитель правительства Пакистана. На Мальте сегодня проходит референдум о легализации разводов. Мальта – единственное в Европе светское государство, где расторжение брака невозможно, однако признаются разводы, совершенные за границей. Одна из крупнейших и наиболее авторитетных международных правозащитных организаций – Amnesty International – сегодня отмечает 50-летие. Северная Корея освободила гражданина США, задержанного в этой стране полгода назад. Эдди Юн Йон Су освобожден в результате посредничества посланника США Роберта Кинга.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Через несколько дней правительство России должно представить президенту свои предложения по снижению обязательных страховых взносов, однако согласованного решения у них нет до сих пор. Почему российские чиновники не спешат выполнять требования главы государства? Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Общий объем экономики России в апреле увеличился на 3,3% к уровню такого же периода 2010 года после роста в марте на 3,8%, говорится в материалах Министерства экономического развития. За 4 первых месяца года ВВП страны в годовом исчислении увеличился на 3,9%. Чистый отток частного капитала из России за 4 первых месяца года составил около 30 миллиардов долларов, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Согласно официальным данным, за весь минувший год отток частного капитала из России превысил его приток на 35 миллиардов долларов, из которых около 20 миллиардов пришлось на четвертый квартал года. Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в первом квартале, увеличился на 48,3% к уровню такого же периода 2010 года до 3 миллиардов 890 миллионов долларов. В целом объем иностранных инвестиций в Россию за три первых месяца года составил 44 миллиарда 349 миллионов долларов. Это почти в 3,5 раза больше, чем в январе-марте годом ранее. Контролируемый государством Сбербанк подписал соглашение о покупке 100% акций инвестиционной компании «Тройка Диалог». Объем сделки составит 1 миллиард долларов. Сейчас акционерами «Тройки Диалог» являются партнерство инвесторов во главе с председателем совета директоров компании Рубеном Варданяном, а также южноафриканский «Стандарт Банк». Им принадлежат 63,6% и 36,4% акций «Тройки Диалог» соответственно. На американской бирже NASDAQ начались торги акциями компании Яндекс. По завершении здесь их первичного размещения. Крупнейший в России интернет-поисковик предложил инвесторам более 16% своих акций, которые были проданы в итоге за 1 миллиард 300 миллионов долларов. Три крупнейших в России оператора сотовой связи, компании МТС, Мегафон и Вимпелком, совместно ведут строительство волоконно-оптической линии связи вдоль автомагистрали Амур, которая связывает Красноярск и Хабаровск. По оценке Министерства связи и массовых коммуникаций России, стоимость проекта составляет 2 миллиарда рублей. 1 июня истекает срок исполнения поручения российского президента Дмитрия Медведева о подготовке обратного снижения общей ставки обязательных взносов в государственные фонды пенсионного, медицинского и социального страхования. С начала текущего года для большей части российского бизнеса, несмотря на все его протесты, она была повышена с 26 до 34% фонда оплаты труда. Сложной ситуации в итоге осознал и глава государства, предложивший правительству вернуть этот, по сути, налог на уровни, близкие к прежним. За неделю до истечения отведенного срока, как признает заместитель министра здравоохранения и социального развития Юрий Воронин, согласованного решения чиновникам пока найти не удалось.
Мы рассматриваем различные варианты выполнения поручения президента и ведем просчеты всех этих вариантов с точки зрения того, что это будет стоить федеральному бюджету. Пока окончательного решения о том, какие предложения правительство представит президенту, еще не принято.
Но если на сегодня Министерство финансов спорит с Министерством экономического развития все-таки о деталях снижения страховых взносов, то Министерство здравоохранения и социального развития, по данным газеты «Коммерсант», вообще против такого решения. Его аргументы сводятся к тому, что деньги, полученные от повышения ставок, уже расписаны на социальные расходы, и сократить их нельзя. Тем более, что и бизнес в своей массе, по словам Юрия Воронина, в результате практически не пострадал.
Мы сегодня уже, отработав первый квартал с тарифом 34%, из них 26% пенсионный фонд, видим, что в тень никто не ушел. Собираемость в сопоставимых условиях не упала абсолютно. И что особенно отрадно, мы наблюдаем по большинству предприятий, пускай небольшой, но рост заработной платы. Это свидетельствует о том, что крупный и средний бизнес спокойно переварил увеличение страховых тарифов, и это не сказалось ни на увольнении людей, потому что безработица не возросла, ни на заработной плате.
Впрочем, представитель министерства все же признает, что для малого бизнеса повышение ставок страховых взносов стало весьма болезненным. Поэтому, как пишет тот же Коммерсант, на сегодня из реальных наработок у заинтересованных ведомств есть лишь варианты их снижения только для этого сектора экономики. Еще одним аргументом Министерства здравоохранения и социального развития против снижения страховых взносов, похоже, становятся опасения по поводу будущей сбалансированности бюджета Государственного пенсионного фонда. Власти не скрывали, что одной из основных целей, проведенной в текущем году реформы, была ликвидация дефицита его средств и обеспечение стабильности всей пенсионной системы страны. Эти задачи, по словам председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрея Исаева, и были определены властями страны.
Важнейшей задачей для нас является повышение пенсионного обеспечения граждан, имея в виду цель в течение ближайших 5 лет добиться того, чтобы средний процент замещения пенсии утраченного заработка составлял не менее 40%. Вторым показателем для нас является, что в течение 5 лет мы будем добиваться того, чтобы средняя пенсия составила 2,5 прожиточных минимума пенсионера.
Кстати, в Государственной Думе также думают о том, как с наименьшими потерями для пенсионной системы выполнить поручение президента. Андрей Исаев продолжает.
Мне кажется, что возможно, как один из вариантов, по крайней мере, комитет это предлагает, мы могли бы принять решение временного характера. То есть сейчас, когда у бюджета есть деньги, мы понижаем соответствующую ставку взносов, и бюджет замещает пенсионному фонду недостающую сумму. Это решение можно было бы пролонгировать на определенный период времени до тех пор, пока у бюджета на это средства будут. Если мы предположим, что возникнет ситуация, когда у бюджета на это средств уже не будет, в этом случае такая норма будет отменена, и взносы будут выплачиваться в полном объеме.
Президент же Дмитрий Медведев пока полон решимости добиться от правительства выполнения своего поручения в полном объеме. На встрече с министром финансов Алексеем Кудриным в понедельник он напомнил, что хотел бы увидеть варианты не косметических изменений, а снижения ставки взносов для всех.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Город для детей – тема моей ближайшей программы «Третий сектор». Есть ли такие города в России? С чего начинать заботу о детях? В гостях Бертран Венвель, представитель детского фонда ООН «ЮНИСЕФ» в России, Марина Егорова, президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, Теодора Яница, директор Греческого культурного центра в Москве, а также архитектор Сергей Чобан. В эту субботу, 28 мая, 18 часов. Слушайте «Радио Свобода».
И продолжает нашу программу комментарий политического обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова о последних событиях на постсоветском пространстве.
В Армении выпускают на свободу оппозиционеров. Это первые результаты амнистии, которая была утверждена парламентом этой страны и одобрена президентом Сержем Сарксяном. Когда не так давно я записывал программу в Ереванском бюро «Радио Свободы», мой гость, координатор Армянского национального конгресса Левон Зурабян, подчеркивал, что на ближайшем митинге оппозиции он рассчитывает увидеть рядом с лидером конгресса, экс-президентом Левоном Терпетросяном и другими руководителями оппозиционного движения, тех, кто был арестован и приговорен к тюремному заключению после событий 2008 года. В армянской столице, когда тысячи людей протестовали против сфальсифицированных, по их мнению, результатов парламентских выборов. То, что армянский парламент пошел на такие действия, объявил амнистию. То, что оппозиционеры действительно возвращаются к своим товарищам, подтверждает верность этого прогноза Левона Зурабяна. И изменение политической ситуации в Армении. Еще 2 года назад власть считала оппозицию полностью маргинализованной, никого не интересующей, и готова была припугнуть своих оппонентов сроками заключения. Нечто подобное сейчас происходит в Белоруссии или на Украине, где власть тоже убеждена, что она может разговаривать с оппозицией языком суда, языком Генеральной прокуратуры, где оппонентов Александра Лукашенко во время последних президентских выборов, тоже, кстати, по мнению оппозиционера сфальсифицированным, приговаривают к длительным срокам заключения, а оппонентов украинского президента Виктора Януковича вызывают в Генеральную прокуратуру на допросы или удерживают в следственном изоляторе без всяких реальных правовых возможности такого удержания. Но происходит это в Белоруссии и на Украине примерно на том же фоне, который недавно был в Армении, на фоне ухудшающейся социальной ситуации в стране. И это поражает. Власть, которая доказывает обществу свою неэффективность, неспособность решать те вызовы, которые сейчас стали перед Минском и Киевом, непонимание экономических закономерностей развития общества, неумение делать выбор. Власть не просто некомпетентная, но еще и алчная, коррумпированная, беспардонная, не хочет даже видимости диалога между собой и оппозицией, между собой и обществом, и в результате заводит саму себя в тупик. А после этого тупика, безусловно, будет амнистия и будет, вероятно, поражение власти на президентских и парламентских выборах. Только в случае, когда власть действует относительно цивилизованной, когда она пытается проводить диалог, который мы сейчас наблюдаем в Ереване, у нее хотя бы остается возможность сохранить лицо и сейчас, когда кресла заняты, и потом, когда придется переходить в оппозицию. А тогда, когда никакого диалога нет, а есть лишь желание бороться с оппонентами шершавым языком судебных постановлений, тогда такая власть маргинализуется и после своего неминуемого поражения вынуждена бежать, пакуя чемоданы. И это тот вывод, о котором не стоит забывать людям, уверенным в своем праве казнить и миловать, и в том, что все решения в Минске или в Киеве принимаются в одном единственном кабинете, а жители этих стран подданные, которые должны этим решением Александра Лукашенко или Виктора Януковича просто покорно внимать. Виталий Портников, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Природные пожары в России за сутки охватили почти 7 тысяч гектаров. Родственники погибших и пострадавших в автокатастрофе с участием автобуса прибыли из Тамбова в Подмосковье. Представители сексуальных меньшинств намерены провести сегодня акцию в центре Москвы, несмотря на запрет властей. Арестованный в четверг бывший командующий войсками боснийских сербов Ратко Младич способен участвовать в судебном процессе, сообщили обследовавшие его врачи. В пакистанской провинции Баджаур на северо-западе страны 3 человека погибли при взрыве на рынке в одном из пограничных с Афганистаном городов. Одна из крупнейших и наиболее авторитетных международных правозащитных организаций Amnesty International сегодня отмечает 50-летие. Египет сегодня открывает контрольно-пропускной пункт Арафах на границе с сектором Газа впервые за последние 4 года. Северная Корея освободила гражданина США Эдди Юн Йон Су, задержанного в этой стране 1.5 года назад. На Мальте сегодня проходит референдум о легализации разводов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ряд правозащитных организаций подвергли критике процедуру переаттестации в Министерстве внутренних дел. Основная причина заключается в том, что эта часть реформы скрыта от глаз общественности, проконтролировать ее гражданские активисты не могут. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Заявление по реформе Министерства внутренних дел сделал фонд «Общественный вердикт». Согласно заключению экспертов из рабочей группы, изначально процедура переаттестации задумывалась скрытой от глаз общественности. Ссылаются правозащитники на доступную публичную информацию, добавляя, что ее катастрофически мало. К примеру, только после скандала в состав комиссии по переаттестации при администрации президента были включены два представителя общественности. По словам директора фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной, Министерство внутренних дел всегда старалось скрыть все, что происходит внутри ведомства.
У наших силовых ведомств, да, у наших правоохранительных ведомств в целом слаба традиция гражданского контроля, да, то есть они как-то традиционно боятся наблюдения за своей деятельностью со стороны гражданского общества. А это как бы первое напрашивающееся объяснение. Второе объяснение, как оно мне видится, это то, что органы внутренних дел проводят переаттестацию, не позволяющую действительно качественным образом улучшить кадровый состав. То есть, скорее, эта переаттестация носит более формальный характер, а для нее внешний контроль нежелателен. Потому что другого объяснения я не нахожу. Если бы это действительно речь шла о продуманной переаттестации с четко прописанными критериями, не позволяющими никаких коррупционных или иных схем давления, то гражданский контроль и открытость для гражданского контроля этого процесса только бы работали на повышение доверия к Министерству внутренних дел.
Правозащитники отмечают, большой минус заключается и в том, что публике неизвестны ни критерии и требования, предъявляемые кандидатам на должность, ни сама процедура переаттестации высшего начальствующего состава МВД России. Это фактически порождает слухи о коррупционной составляющей всей процедуры реформирования.
В состоянии закрытости говорить можно о чем угодно, в том числе и о том, что как бы дает возможность использования каких-то коррупционных схем. Более того, в прессе периодически появляется информация о том, что в рамках переаттестации допускаются подобные нарушения. Но мы не можем говорить, что называется, с доказательствами в руках, опять-таки в силу того, что процесс весь этот закрыт. И скорее он порождает разные слухи, и в том числе отрицательного плана. Если говорить в целом о процессе переаттестации, основная с ним проблема в том, что он закрыт от общественности, и мы не понимаем, каким образом он происходит, и действительно ли в результате этого процесса мы получим, как заявлялось министром МВД, обновленную полицию с профессиональным кадровым составом.
Запросы представителей правозащитных и журналистских организаций о включении в региональные комиссии по переаттестации зачастую остаются без ответов, либо отклоняются. Такое случилось в Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Сахалинской областях, Забайкальской крае, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, отмечают в общественном вердикте. О том, как проходит реформа МВД в республике Мариэл, Радио Свобода рассказал сопредседатель региональной общественной организации «Человек и закон» Сергей Подузов.
Мне вот говорили, что, допустим, в одном из отделов милиции города Бескоралы, когда был объявлен процесс реформирования, было сказано о том, что нужно сокращать личный состав, процентное соотношение, а на федеральном уровне говорили, что людей, которые непосредственно работают на земле, сокращать не будут, будут сокращать лишь те ставки, которые не заняты, и плюс аппарат, который не работает непосредственно с населением. Так вот, до нас дошла информация, но опять же общая, о том, что сократили практически весь состав участковых. И буквально месяца полтора назад, уже когда пошло в направлении переаттестации на региональном уровне, то лица, которые остались несокращенные по первому этапу переаттестации, не смогли пройти переаттестацию, а, соответственно, весь район города был оставлен практически без участковых, которые прикреплены были к этому отделу милиции.
Некоторые подвижки все же есть, отмечают правозащитники. На этой неделе президент подписал указ об общественных советах при Министерстве внутренних дел и его территориальных органах. Согласно документу, одной из основных задач советов станет осуществление общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел. Указ наделяет членов советов правом посещать без специального разрешения помещения, занимаемые органами внутренних дел, а также места места принудительного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, задержанных лиц, лиц, подвергнутых административному аресту. Однако состав общественного совета формируется Министерством внутренних дел, то есть МВД само себе подбирает и утверждает контролеров, вероятно, лояльных или зависимых от самого ведомства. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
История политических репрессий. Почему в Воронеже нет улицы Мандельштама? Может ли бывший сотрудник КГБ быть почетным гражданином города? Какие экспонаты хранятся в глубине Уральских гор? Об этом в классном часе «Свободы» рассказывают победители 9-го конкурса учителей России и Казахстана. Ведет программу Тамара Лиленкова. Первый раз в эфире в воскресенье 29 мая в 6 часов вечера.
«Единая Россия» в различных своих направлениях стала основным объектом внимания в блогах уходящей недели. Обзор подготовил Юрий Васильев.
«Стыдно за все это не парламент». Под таким заголовком в сети появился пост прямиком из Государственной Думы. Студент Евгений Старшов, блогер Йензо, автор сетевого дневника с заголовком «Журнал демократического экстремиста», проходил практику в одном из финансово-хозяйственных отделов Госдумы. В частности, Евгений проверял думские счета за командировки. Длинный и не вполне цензурный постинг о повседневной жизни Нижней Палаты Парламента показывает, к примеру, что стоимость бутерброда с красной икрой в думском буфете существенно увеличилось со времен, допустим, Геннадия Селезнева. А депутаты все так же голосуют массово. Есть во фракциях такая должность. Координатор руками машет, показывает, какую кнопку жать. Но об этом уже даже самые свежие парламентские обозреватели не пишут. Как-то не камильфо за ясностью. Разве что студент Старшов пишет, пожалуй, поярче. Цитата. «Вот вы говорите, Путин, Медведев, в стране главные все решают, а вот в стране все решает толстенькая тетенька в красном». Конец цитаты. Но вот имена, явки, фамилии и обстоятельства мест и действий депутатов от партии власти – это всегда интересно. Евгений Старшов пишет следующее. «Некоторые депутаты пытаются протащить по своему удостоверению кого-то из своих друзей или и вовсе летать туда, куда бесплатный проезд им не положен – за рубеж. В этом случае спорную позицию необходимо вычеркнуть, а сумму пересчитать заново. Например, – пишет Евгений Старшов, – наше все Иосиф Кобзон летал в Калининград на свой концерт для региональной администрации за счет Думы. Хоркина, домой к родственникам, тоже думским бюджетом злоупотребляет. В списках проходят депутаты с одинаковой фамилией. Там частенько сидят отец и сын одновременно. Средняя сумма счета, пишет Евгений Старшов, 3 миллиона. Еще некоторые депутаты умудряются профукать до 50 штук тупо в терминале, дожидаясь своего рейса». Конец цитаты. Пост попал в топы всевозможных рейтингов и разошелся по сети множеством ссылок. В итоге студента Старшова с практики попросили. Получив сотни одобрительных откликов, Евгений все же убрал исходную запись под замок во избежание последствий не для себя, а для преподавателей своего вуза и написал следующее, цитата. «Да, меня выгнали. Без лишних слов, просто до свидания. Справедливо? Я считаю, что нет. Я лишь написал, что видел сам. Не делал сканов никаких документов и не собирался этого делать. Никто из нас не виноват в том, что там творится», пишет Евгений Старшов. «Если уж так решили меня заткнуть просто за мои слова, значит, я прав, и даже доказательства излишни. И все вы правы, когда говорите про них плохое. А то, что слов не было, значит, сказать нечего, и я прав вдвойне». «Из института, — думает Евгений Старшов, — меня, скорее всего, не выгонят. Просто переведут в другое место, оно будет в секрете. В общем, всем спасибо за то, что остались неравнодушны. Еще увидимся». Конец цитаты. Но почему бы нет? В конце концов, определенное имя студент Старшов себе уже заработал. А думцам урок. Вести себя надо получше. Ну или подписку о неразглашении, что из практикантов брать. Кстати, вполне вариант. Пока думские депутаты летают за государственный счет и не пойми, чем занимаются в зале заседаний, на местах партия «Единая Россия» делает все, чтобы понравиться избирателю. Блогер «Викинг Норд» обнаружил на сайте внутригородского муниципального образования «Котловка», что в Москве объявление, цитата, «Исполком местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» организует для жителей района «Котловка» бесплатные стрижки. Ждем всех желающих помещений исполкома». Ассоциации у блогеров возникли разные – от классического, к чему стадам дары свободы их должно резать или стричь, до более жизненного, забревают. Особо несознательно ожидают от партии власти еще и акции по обуванию избирателей, без комментариев. А между блогером Hidden Hand и Маргарет Тэтчер, не путать с экс-премьером Англии, состоялся весьма показательный диалог. Вообще-то нас лидер предлагал обрезание делать, но что в парикмахерской, такого даже он не предлагал. И о национальном лидере, он же председатель партии «Единая Россия». Сценарист и блогер Олег Козырев в своем сетевом дневнике описал 12 подвигов Владимира Путина, которые ему, по мнению автора, придется совершить, чтобы хоть как-то единороссам дотянуть до выборов. Конец цитаты. Подвиги, подчеркивает Козырев, не должны быть такими, чтобы реально что-то изменить, но все же они должны быть впечатляющими. Итак, цитата. Подвиг первый. Отмена техосмотра для автомобилей. Подвиг не отменяет техосмотр вовсе, но как раз до выборов дотягивает. Потом можно будет все вернуть обратно, надо же как-то служивому люду кормиться на очередях. Подвиг второй. Мигалки. Оставить что-то вроде 4 мигалок на всю страну. Подвиг третий. Спасение старушки от хулигана. Вроде как ехал мимо, увидел, что на старушку нападает хулиган, приказал остановиться кортежу и выскочил, спал бабульку. Подвиг четвертый. Покупка чего-то большого американского, вроде Майкрософта, ну или хотя бы Тойоты. Типа вот как русский капитал продвинулся во времена правления Путина. Подвиг пятый. Посадка нечестного судьи, спасение рядового предпринимателя, попавшего в коррупционную судебную передрягу. И так далее. Вплоть до показательного снятия всех чиновников Московской области, передачи пациенту своей почки или что-то вроде этого, а также присоединения к России какого-нибудь небольшого государства. Ибо, пишет Олег Козырев, в эпоху расколов и развалов прирастить страну было бы круто. Конец цитаты. Что характерно, постинг Олега Козырева отмечен тегом «сатира». Однако почему-то не смешно ни разу, учитывая, что первый подвиг с техосмотром уже совершен. По крайней мере, все это выглядит поглобальнее, чем бесплатная стрижка, хотя и не так полезно. Ну, кроме старушки и почки, конечно.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Человек имеет право». Автор и ведущая передачи Марьяна Карачешникова. Мы же прощаемся с вами до 3 часов дня по московскому времени. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Колонны с бойцами частей спецназначения МВД двинулись на проспект и уставились.
Монополия «Единой России». Абсолютное нетерпение какой-либо
критики. В настоящее время минимальная зарплата в Польше в пересчете на американскую
валюту. Мы и далее будем решительно выступать против
применения. Новосибирского правозащитника Алексея Мананникова задержали на...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.